1962 году в Одессу приехали Андреев, Мельников, Шаповалов, Татарченко и многие другие работники всех Б. Собрали пресвитеров области в молитвенный дом городской общины. Меня и пресвитера пригласили письменно. Мы решили, как представители церкви, пойдем втроем. Во время беседы Андреев призывал служителей поступать мудро. Убеждал, что за беспрекословное повиновение властям Бог будет благословлять. Настаивал, чтобы не допускали приезжих проповедников, чтобы в церкви не было шумных оркестров, не нарушали благоговение дети. Кузьменко продолжил нападки и подчеркнул, что эти нарушения более всего наблюдаются в Усатовской, то есть в нашей церкви. «Такого не было», – возразили мы. «А я знаю, что иногда у вас посторонние ведут служение. Служители, возвещающие нам истину Господню и открывающие глаза на действительное положение церкви, не посторонние для нас. Вы приступаете братские инструкции. Неужели возвращение полумертвой церкви к жизни можно назвать преступлением? В нашей церкви зачастую одному проповеднику приходится вести собрание 2 часа. В таких случаях пусть брат прочитает Слово Божье, помолитесь и расходитесь», – советовал Кузьменко. Поднялся Мельников и, указывая на меня, спросил: «Как твоя фамилия? Какое служение несешь в церкви?» Я ответил. На этом совещание закончилось. Дня через 3 брата Квощенко вызвал уполномоченный. В его кабинете он встретился с Мельниковым, отцом, и Мельниковым сыном, которые докладывали уполномоченному о прошедшем совещании. Через неделю уполномоченный выслал нашей церкви предписание – меня, моего отца и других ревностных братьев исключить. Страшась, что закроет молитвенный дом, верующие после долгих тяжелых осуждений оставили меня членом церкви, но вывели из исполнительного органа. Если мы не будем отстаивать истину Господню и намерены дальше подчиняться уполномоченному, то придется все равно меня исключить. Делайте тогда это сегодня, предложил я церкви. Встала сестра-проповедница. Что мы делаем, братья и сестры? Брат ни в чем не согрешил, а мы его исключаем. Зло мы делаем перед Господом. Некоторые устыдились, многие заплакали. Церковь отослала уполномоченному протокол членского собрания с окончательным решением. Выполнить ваше предписание отказываемся. На вызовы уполномоченного никто не ходил. Через некоторое время он с 2 неизвестными лицами прибыл на богослужение и в ярости кричал: «Не только ваших служителей нужно исключать, но и пресвитера за то, что совершил бракосочетание. Это должен делать Кузьменко. Ваш молитвенный дом все равно закроем». Запугать церковь не удалось. Тогда он застучал и закричал еще громче: «Судить вас всех будем». Господь благословил святое решение церкви повиноваться только Ему одному и прилагал спасаемых. Мы могли не только назидать свою церковь, но и посещать соседние общины со словом утешения и ободрения. Зачастую ночи напролет проводили в молитве и слезах. Братская простота, сердечность сближали нас. Ободряя других, мы росли духовно сами и понимали, что все это совершает Дух Святой. Нашу общину посещали служители пробужденного братства, такие как Онищенко, Руденко. Они учили нас проповедовать и отстаивать истину Господню. Помню, как умилялись сердца наши, слушая проповедь брата Руденко. «Не вешайте свои арфы на вербы», – призывал он. «Пусть струны сердца вашего будут настроены славить Бога при любых обстоятельствах». В 1963 году рукоположить служителей в нашей церкви приехали дорогие братья Шалашов и Хорев. В течение недели брат Шалашов беседовал с семьями будущих служителей. – О 3 он был спокоен, а о 4 засвидетельствовал перед церковью, что сомневается и от рукоположения его воздерживается, так как Слово Божие учит воздевать чистые руки без гнева и сомнения. Опасение брата Шалашова подтвердилось. Прошло немного времени, предполагаемый служитель из страха преследований оставил церковь и выехал в другое место. После рукоположения мне предложили навестить церкви Киевского объединения. Николай Павлович Шевченко и я с великим трепетом посещали общины и старались не пройти ни одной. Это стало известно властям. Начались преследования. Пришлось совершать служение нелегально. Семью посещал редко. В 1967 году Господь позволил мне участвовать в республиканских и всесоюзных совещаниях Совета Церквей. В том же году меня избрали благовестником при Совете Церквей. Я никогда не считал себя талантливым служителем и с благоговением старался исполнить порученное Господом и братьями дело. Искренне благодарю Господа, что Он позволил мне трудиться с Сергеем Терентьевичем Голевым, Михаилом Ивановичем Хоревым. У них я учился вести назидательные беседы, потому что для меня это было самым тяжелым. Помню, поехал в одну церковь, переживаю, вдруг поручат вести беседу. Всю дорогу молился, приезжаю и точно, предлагают тему. Кто мне служит, мне да последует. Останавливаясь на мысли, как нужно присматриваться к кровавым следам Иисуса Христа и идти по ним от Гефсимании до Голгофы, я призывал каждого исполнить это в своей жизни. Ощущалось явное присутствие Божье. Эта беседа укрепила меня самого. Окрыленный сознанием того, что у меня уже есть опыт, в другой общине я смелее приступил к беседе на эту же тему и не молился, как в прошлый раз. Беседа, во время которой в первой общине был плач и рыдание, здесь нисколько не затронула сердце слушателей. Я понял свою ошибку. Как рукоположенному служителю мне нужно было совершать крещение. Какое это ответственное дело? Самостоятельно нужно определить, возрожденные ли это души, достойны ли стать членами тела Христова. Чтобы проникнуть в дух человека, нужно иметь помазание Духа Святого. Посоветоваться было не с кем. Вот тут и я трепетал. В одной из церквей подготовили к крещению 18 человек. Пятеро обнаружились сразу, их отстранили. По дороге к месту крещения тревога меня не оставляла. Оказалось, что он еговист и пытался проникнуть в церковь с явно недоброй целью. Выяснилось также, что одна из крещаемых впала в ересь, и ее отстранили. Я был очень благодарен Богу, что мне, немощному, Он послал откровение и не допустил возложить руки на чуждых истине Господней людей. Приходилось проповедовать и среди неверующих. Однажды с большим трудом, сквозь снежные заносы, к ночи мы еле пробрались к селу. Сестра-старушка тут же пошла звать людей на богослужение. Собралось около 50 неверующих. Господь благословил слово свидетельства и вознаградил сестру за усердие. Покаялась ее дочь и еще 7 человек. Жена не препятствовала мне совершать служение, но иногда сетовала, что редко бываю дома. Несколько раз я брал ее с собой. Увидев крайнюю нужду в тружениках и жажду, с которой грешники слушают слово Божье, она сказала: «Никогда не буду больше огорчать тебя ропотом». На богослужении в одной общине на призыв к покаянию никто не откликался. Тогда служитель обратился к студентке, присланной специально для наблюдения за неверующими. «Вам нужно выходить вперед и каяться». Девушка оглянулась, думая, что зовут кого-то другого. «Я к вам обращаюсь», — повторил служитель. «Вас Господь зовет». Я удивился дерзновению служителя. «Проходите, проходите, опускайтесь на колени, молитесь», — приглашал проповедник. Девушка робко прошла. «Я не умею молиться». «Так и скажите Богу». Студентка склонилась на колени. «Господи, я грешница, не умею молиться». И тут в слезах столкается юноша, за ним еще несколько человек. После их молитв студентка помолилась вторично и сокрушалась так, как может сокрушаться только тот, кого коснулся Дух Святой. Она стала христианкой и до сих пор верна Господу. Позднее через нее обратились к Богу еще 2 студентки. В Львовской области намечалось братское совещание. Об этом узнали власти. В дом, где мы находились, пришли с проверкой паспортного режима. Мы в то время молились. Хозяйка тут же подала домовую книгу. Они проверили и ушли. Нас проводили в другой дом. Опомнившись, что не осмотрели комнаты, сотрудники милиции вернулись, а нас уже не было. Господь видимым образом явил свою защиту. На меня был объявлен всесоюзный розыск. Приехал я на праздник жатвы в Симферопольскую церковь. Кто-то донес об этом. Во время богослужения сотрудники милиции прошли вперед, осмотрели всех. Взяли сидящих рядом со мной 4 братьев. У калитки поставили дежурного. В милиции у них проверили документы и отпустили. «Нам нужен мессирук», а я тем временем ушел. Таких случаев, когда Господь чудно укрывал и меня, и дорогих служителей Совета Церквей, я пережил много. В зарегистрированной общине Львовской области мы 3 дня вели благословенные беседы. Служитель принял нас радушно. Потом задал вопрос. Не знаете ли, братья, по какой причине молодежь в последнее время восстает на стариков?» «А почему Давид восстал на Саула?» – ответил я вопросом на вопрос. «Нет, это Саул восстал на Давида». «Брат, не думаешь ли ты, что и в настоящее время происходит то же?» Наутро старец слег так, что не мог прийти на собрание, и передал, чтобы мы навестили его. Мы с братом в сопровождении верующих пришли и хотели поприветствовать его. «Нет», – отстранился он, – «я не могу вас приветствовать. Мне нужно узнать ваши фамилии. Для этого я призвал вас. Запишите на бумажке, я отнесу уполномоченному». «Брат, нам не страшно написать фамилии. Можете нести. Только знайте, что эта бумажка послужит вам препятствием для входа в Царство Божье». Все ужаснулись такому состоянию служителя. Мы ушли. Верующие все же взяли у старца записку и, догнав нас, с радостью сообщили, мы ее порвали. 66 по 69 года большинство служителей Совета Церквей находились в вузах. Нужда в тружениках была великой, а мы, молодые, неопытные, но, уповая на Господа, приняли всю тяжесть служения на себя, трудились по силам, а иногда и сверх сил. 4 года я совершал служение в нелегальных условиях, испытал узы, но должен откровенно сказать, что они легче, чем служение в конспирации. Особенно трудно было переносить укоры и недопонимание верующих, когда других служителей арестовывали, а я оставался на свободе. В слабости я даже молился: «Господи, почему меня не берут?» В нашей церкви арестовали всех служителей. Мне опасно было появляться, но там ожидали крещаемые, и я рискнул. Не успел переступить порог своего дома, как тут же приехала милиция. Говорю жене: «Готовь вещи, сейчас меня увезут». Произошла заминка. Я вышел во двор, а моя 11-летняя дочь тут же захлопнула дверь. Милиция осталась в доме, а я ушел. Господь хранил меня еще 8 месяцев на служении. 20 мая 69 года по дороге из города Ровно в Сдолбунове меня арестовали. «Не совсем похож», — сказал задержавший меня сотрудник в штатском. «Я тот, кого вы ищете», — уточнил я. Закрыли меня в отделении милиции. Я понимал, что этот арест не для административного наказания. Вспомнил советы братьев-узников и сразу проверил содержимое карманов. Извлек фотографии, адреса, но не знал, куда деть. Бросить в урну – найдут. Оставить при себе – не хотелось подвергать друзей опасности. В углу стоял сейф. Сдвинуть его с места могли только человек 6. Я протолкнул адреса в щель между стеной и сейфом, и тут за мной пришли. Привезли в здание КГБ, и в течение дня человек 30 приходили и уходили, знакомились со мной. Вечером сказали: «Если дашь расписку, что явишься в Одесскую прокуратуру, то отпустим». Я отказался. «В таком случае будешь здесь ночевать». Заводили меня в КГБ по коридорам, устланным ковровыми дорожками, а выводили через черный ход. Обыскали, отняли ремень, шнурки. За день я очень устал. Помолившись, я тут же уснул на полу камеры. Надзиратель удивлялся: «Преступники в первую ночь буйствуют, пытаются даже жизни себя лишить, а ты всю ночь проспал». На душе было радостно. Вспоминал апостола Павла и силу. Я пел в камере от души. В ровенской тюрьме я встретился с убийцами, которых ожидала высшая мера наказания. Сердце мое расположилось засвидетельствовать им о Господе. Один из них сокрушался: «Если бы мне довелось весь срок отбывать с вами». Через 8 дней отправили в Одессу. Там по ошибке или специально меня поместили в камеру с осужденными на крытый режим. Это как тюрьма в тюрьме. Осужденных на работу никуда не выводят, а просто переводят из жилой камеры в рабочую. Но через некоторое время перевели меня в другую камеру. Вызвали на беседу с сотрудником госбезопасности. Он подает руку: «Хочу с вами поговорить». «Мне не о чем с вами говорить», — ответил я, не подав руки. «Тогда слушай, что я буду говорить. Если согласишься на сотрудничество, не будем судить. Предоставим квартиру в другом городе. Никто знать не будет о наших связях». Иуда предал Христа и повесился. Я не хочу такой участи. Сотрудник рассвирепел, выгнал меня. «Мы еще с тобой встретимся», — крикнул вслед. Прихожу в камеру, мне вручают передачу. Господь побудил сердце жены, и она разыскала меня не раньше, не позже, а именно в тот день, когда я прибыл. В первые дни тюрьма показалась мне сносной. Может быть, потому что я готовился к большим трудностям. Через неделю тот же сотрудник госбезопасности посетил меня снова. «Ты не желаешь с нами разговаривать, а вот апостол Павел разговаривал с начальниками и властями. Не будем касаться вопросов веры. Помоги хотя бы в перевоспитании преступников. Они открывают тебе душу. Постарайся нам сообщить обо всем, чтобы вместе бороться со злом». «Ни о ком я докладывать вам не буду». «Тогда не выйдешь отсюда, сгниешь», — пообещал он. «Плоть моя сгниет, но дух будет жить вовеки с Богом. Какова же будет ваша участь?» Перед судом этот товарищ пришел еще раз, но, как и прежде, говорил только он, а я за 3 часа не проронил ни слова. В камере каждый день молился на коленях, прямо на нарах. Однажды только помолился, открывается кормушка. И надзиратель спрашивает: «Какого ты вероисповедания?» Ответил: «Ты знаешь песню «Дочь Самарии не знала»? В детстве играл я ее на гармошке. Моя мама была верующая. Сейчас хочется сыграть, но я не помню слов». К сожалению, и я не знал этого гимна, но пообещал достать слова.